В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Скандал с мертвыми душами. Уволен ректор медицинского университета имени Пирогова в Москве. В Печорском районе суде Киева возобновился процесс по газовому делу над экс-премьером Украины Юлией Тимошенко. Эксперты продолжают анализировать причины массовых беспорядков в Великобритании. Вот такие темы, а также рубрика «Сегодня в Америке» в этом часе нашей программы. Это главная тема этого часа. Ректор Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова Николай Володин отстранен от должности после скандала с так называемыми «мертвыми душами» при приеме в ВУЗ. Кроме ректора лишились своих мест секретарь приемной комиссии университета и другие сотрудники, причастные, как считает следствие, к махинациям с рейтинговыми списками абитуриентов на поступление в данный ВУЗ. В Рособорнадзоре заявляют, что скандал во втором столичном мединституте никак не связан с самой системой ЕГЭ. Тему продолжит Елена Поляковская.
Отставка ректора Российского государственного медицинского университета имени Пирогова была вполне ожидаема. Еще в понедельник директор Департамента образования и развития кадровых ресурсов Минздравсоцразвития Вадим Егоров заявил, что решение будет принимать глава ведомства Татьяна Голикова. Сегодня об отстранении Николая Володина от должности стало известно официально. Вот что сказала помощник министра здравоохранения и социального развития София Малявина.
Вчера был подписан приказ об освобождении его от должности. Он также являлся председателем приемной комиссии ВУЗа. И совместная проверка комиссии Минздравсоцразвития и Рособорнадзора подтвердила факты нарушений в работе приемной комиссии по поводу включения в базу данных абитуриентов 2011 года людей, которые не подавали документы на поступление. Также от должности отстранены секретарь приемной комиссии ВУЗа и сотрудники, причастные к махинациям с рейтинговыми списками абитуриентов.
Бывший второй мединститут, а ныне университет имени Пирогова, находится в подчинении Минздравсоцразвития. По словам Софии Малявиной, после скандала с мертвыми душами в этом учебном заведении ведомство занялось проверкой и других медицинских вузов, но нарушений не нашло.
Сигналы были, в том числе было проанализировано интернет-пространство, все эти сигналы и сообщения проверены, ни один из них не подтвердился.
Разбирательство в медицинском университете имени Пирогова началось после того, как московский программист Виктор Симак обнаружил, что в ВУЗ на бюджетные места набирают несуществующих студентов. В интервью «Радио Свобода» Симак сказал, что комиссия Минздравсоцразвития, которая проверяла университет после появившейся в СМИ информации, лишь подтвердила его предположение.
Меня знакомый абитуриент попросил посмотреть, проанализировав рейтинговые списки, куда он сможет пройти во вторую волну, поскольку в первую, он сам это выяснил на сайтах вузов, никуда не прошел. Он подавал заявление в московские медвузы и попросил меня просто помочь проанализировать. Вот в ходе этого анализа все и открылось. Я опубликовал это на студенческом форуме 30 июля, но это была суббота. И в тот же день я, между прочим, написал письмо ректору, что есть вот такое наблюдение, чтобы он на это обратил внимание. К сожалению, ректор сказал, что он этого письма не получал, и все не имело никакого хода до тех пор, пока ко мне 1 числа не обратилась журналистка из «Известий». То есть она 2 числа уже говорила с ректором, а 3 числа уже все СМИ об этом заговорили. Все, что я выяснил, это были некие предположения, гипотезы. Я не мог оперировать в этом отношении фактами. Все факты нарушений выявлены проверяющими, а не мной.
Руководство вуза утверждало, что к мошеннической схеме зачисления абитуриентов не имеет никакого отношения. Однако, по словам Виктора Симака, после проверки Минздравсоцразвития и Рособорнадзора стало очевидно, что члены приемной комиссии причастны к обману.
С точки зрения человека, который 15 лет занимается базами данных, все, что говорило руководство вуза, это детский лепет. Насколько я помню, то есть вчера уже по СМИ прошел комментарий, по-моему, из Рособорнадзора, что все, что было сделано с локальных компьютеров членов приемной комиссии. Так что, может, это, конечно, специальная программа на компьютерах членов приемной комиссии, но говорить о том, что это произошло со стороны, уже, по-моему, нельзя.
В Рособорнадзоре Роскомнадзоре говорят, что скандал в медуниверситете имени Пирогова никак не связан с самой системой зачисления в российские вузы и единым государственным экзаменом. По словам помощника главы ведомства Сергея Шатунова, система ЕГЭ и современные технологии, напротив, помогают выявлять нарушения.
Я думаю, что ситуация с мертвыми душами – это на самом деле изъяны не в ЕГЭ, а изъяны в приемной кампании, которая организовала непосредственно у себя образовательное учреждение. Руководство этого образовательного учреждения и председатель экзаменационной комиссии, который является ректором этого образовательного учреждения, не отследил должным образом то, что происходит у него на его кухне. А что касается единого государственного экзамена и информационных технологий, которые заложены сегодня в проведении ЕГЭ и действуют в рамках приемной кампании, они как раз позволили выявить эту схему, потому что если бы как раз всех информационных технологических ресурсов не было бы заложено, то мы бы никогда с вами не раскопали то, что удалось обнаружить вот во втором меде.
Программист Виктор Симак утверждает, что обнаружить мошенническую схему зачисления в бывшем втором меде он смог, потому что вузов и факультетов этого профиля не так много, и высказывает предположение, что аналогичные нарушения в университете имени Пирогова были и в прошлом году, но в других масштабах.
Дело в том, что тут сработало две вещи. Во-первых, специфика того, что нет вузов, их всего пять, и их можно достаточно легко все-таки проанализировать. Если бы шла речь о технических вузах и пришлось бы анализировать там десятки и сотни вузов, то все было бы гораздо сложнее, возможно, ничего бы и не выяснилось. Второе, те, кто это сделал, явным образом перегнули палку. Судя по всему, точно такая же ситуация была в прошлом году, но она имела гораздо меньшие масштабы. Это как раз была аномалия на фоне всех остальных медвузов.
Официальный представитель Генпрокуратуры России Марина Гриднева в среду сообщила, что в Следственный комитет уже направлены материалы проверки в медицинском университете имени Пирогова для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.
Приемная комиссия вуза утвердила список лиц, рекомендованных к зачислению, в который попали 626 фамилий вымышленных абитуриентов. Это стало возможным в результате неправомерных действий отдельных членов комиссии и технического секретариата, которые составили список абитуриентов-призраков на основе изменений персональных данных абитуриентов прошлого года.
Кроме ректора Российского медицинского университета имени Пирогова Николая Володина, своих должностей лишились секретарь приемной комиссии вуза и ряд сотрудников, причастных к махинациям с рейтинговыми списками абитуриентов. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
В эфире информационная программа «Время свободы». В Москве 17 часов и почти уже 15 минут. Время коротко напомнить об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Следственный комитет России рассматривает две основные версии крушения транспортного самолета Ан-12 на Колыме. Техническая неисправность и ошибки пилотирования. Погибли 11 человек. В британском городе Бирмингем минувшей ночью в ходе уличных беспорядков погибли 3 человека. Беспорядки, начавшиеся 4 дня назад в Лондоне, в ночь на среду перекинулись на ряд других городов. Арестованы более 1000 человек. В Москве отправлен в отставку ректор медицинского университета имени Пирогова Николай Володин в связи со скандалом с мертвыми душами при приеме новых студентов. Международная правозащитная организация Amnesty International признала координатора движения «Левый фронт» Сергея Удальцова узником совести. 1 августа суд в Москве назначил Удальцову 15 суток ареста по обвинению в организации несанкционированного мероприятия. Сирийские военные продолжают операции по подавлению протестов в нескольких городах на востоке страны, несмотря на растущее международное давление на власти Сирии с целью заставить их отказаться от насилия. Подробнее об этом через некоторое время после новостей. Торги на европейских фондовых биржах открылись с существенным ростом котировок после падения, которое продолжалось несколько дней. Рост отмечен также на российских и азиатских биржах. В Афганистане в ночь на среду произошли две перестрелки между афганской полицией и военнослужащими НАТО. Как сообщается, в обеих случаях причиной перестрелок стала ошибка. Стороны приняли друг друга за боевиков. На северо-западе Пакистана не менее 20 человек погибли в результате ракетного удара, нанесенного предположительно американским беспилотным летательным аппаратом. В Желтом море, в районе морской границы между КНДР и Южной Кореей, произошла перестрелка. Как сообщили в Сеуле, артиллерийский снаряд, выпущенный с территории КНДР, приземлился в территориальных водах Южной Кореи. После этого был открыт ответный огонь. О жертвах не сообщается. Международный комитет Красного Креста выразил обеспокоенность в связи с растущим числом нападений на врачей врачей и медицинские учреждения в районах вооруженных конфликтов. В обнародованном в среду отчете перечислены случаи насилия в отношении врачей в 16 странах. Отмечу, как всегда, что с последними новостями Радио Свобода, текстами программ, сообщениями корреспондентов, блогами наших авторов, онлайн-трансляциями и еще очень многим другим вы всегда можете познакомиться на нашем сайте в интернете по адресу swobodanews.ru. Продолжим программу «Время свободы». Еще одна новость. В Печорском районном суде Киева возобновился процесс по газовому делу над экс-премьером Украины Юлией Тимошенко. Процесс проходит на фоне продолжающихся протестов ее сторонников и противников, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Вахненко.
Несмотря на судебный запрет на проведение акции протеста на Крещатике, власти по-прежнему не решаются дать приказ милицейскому спецназу демонтировать палаточный лагерь сторонников Юлии Тимошенко. Он был установлен в конце минувшей недели, сразу после изменения подсудимой меры пресечения с подписки о невыезде на арест. У здания Печерского суда сейчас митингуют около 1000 приверженцев Тимошенко и примерно вдвое меньше ее противников, также разбивших здесь свой палаточный городок. На очередном судебном заседании защита бывшего главы правительства потребовала отстранить от процесса двух из четырех прокуроров, говорит адвокат Юрий Сухов.
Мы сегодня пытались мотивировать, почему отвод прокуроров. Потому что считаем, во-первых, нет оснований вообще обвинять и поддерживать обвинение в суде, поскольку в действиях Юлии Владимировны Тимошенко нет состава преступлений. Мы считаем, что как минимум некоторые оценки, которые даются прокуратурой, не соответствуют действительности.
Судья Родион Киреев отклонил ходатайство защиты, и после этого суд приступил к допросу свидетелей. Генеральная прокуратура Украины уже несколько дней безуспешно пытается установить место пребывания трех ключевых свидетелей по газовому делу, в их числе и бывший президент страны Виктор Ющенко, который, по данным прокуратуры, не пересекал государственную границу. Однако однопартийцы Ющенко утверждают, что он находится за пределами Украины и будет в Киеве не раньше 15 августа. В поддержку лидера партии «Батьковщина» продолжают выступать писатели, общественные деятели, политики и спортсмены. Приостановив подготовку к предстоящим поединкам, накануне из Австрии в украинскую столицу вернулся боксер Виталий Кличко. На пресс-конференции он призвал главу государства Виктора Януковича прекратить бои без правил в украинской политике и освободить из-под стражи Юлию Тимошенко.
Если для этого необходимо взять на поруки эту хрупкую женщину, то я готов это сделать. В стране необходим диалог власти и оппозиции для того, чтобы двигаться вперед. Отсутствие же диалога – это прямой путь к диктатуре. Этого допустить нельзя.
По словам Кличко, Украина сейчас стоит на пороге международной изоляции и под угрозой срыва может оказаться заключение в конце этого года соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом. До начала судебного заседания Тимошенко сказала, что будет просить лидеров европейских стран ускорить подписание этого соглашения, назвав евроинтеграцию одним из сильных предохранителей от сползания Украины к диктатуре. Правящая партия регионов тем временем выступила с заявлением, в котором призывает политиков, журналистов и международное сообщество не оказывать давления на суд по делу Тимошенко. Соратники украинского президента подчеркивают, что бывшего премьера прежде всего судят за подделку документов государственной важности, директив украинского кабинета министров на ведение газовых переговоров с Москвой и заключение контрактов с российским «Газпромом». Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
Вы слушаете «Время свободы», и мы переходим к международным темам. В Сирии военные продолжают операции по подавлению антиправительственных выступлений, несмотря на возрастающее давление международного сообщества на режим президента Башара Асада с целью остановить кровопролитие. С подробностями мой коллега Валентин Барышников.
Сирийские военные использовали тяжелые пулеметы в ходе операции в городе Сермин в северо-западной провинции Идлиб, сообщает агентство France Press со ссылкой на сирийских правозащитников. По их данным, в результате операции погибла женщина, есть раненые. Агентство Reuters приводит свидетельства очевидцев об операции военных в соседнем городе Тафтанас в 30 километрах от турецкой границы. Агентство Associated Press передает со ссылкой на активистов в городе Дейр-Аз-Зор, что этот населенный населенный пункт на востоке страны, где проходили массовые протесты, к среде был полностью взят под контроль войсками после интенсивного обстрела. Есть сведения о многочисленных арестах. Не менее 50 человек были убиты в результате операции сирийских военных в городе Хама в центре страны. Среди убитых 8 детей, сообщила в среду Национальная организация за права человека в Сирии, передает агентство ДПА. Подтвердить все эти данные из независимых источников невозможно. В Сирию закрыт доступ большинству иностранных СМИ и гуманитарных организаций. По данным правозащитников, с начала антиправительственных выступлений в марте в Сирии были убиты около 1700 человек. Президент Сирии Башар Асад во вторник в ходе переговоров с министром иностранных дел Турции Ахметом Давутоглу заявил, что продолжит преследовать, как он выразился, террористические группы, стоящие за протестами. Давутоглу, посетивший Дамаск с целью убедить Асада в необходимости прекратить репрессии, заявил:
«У нас была возможность очень ясно и откровенно обменяться мнениями с господином Асадом и обсудить шаги, которые могут быть приняты во избежание конфронтации между армией и народом, чтобы не допустить таких столкновений, которые имели место в городе Хама».
По возвращении домой Давутоглу выразил надежду на прекращение кровопролития и начало политических реформ в Сирии, подчеркнув, что развитие событий там в ближайшие дни будет решающим как с точки зрения ожиданий Турции, так и сирийского народа. Международное сообщество усиливает давление на Сирию. С резкими высказываниями в адрес режима Асада выступили даже те страны и организации, которые ранее воздерживались от критики. Несколько мусульманских стран отозвали своих послов. Остановить насилие призвал Египет. С заявлениями, осуждающими кровопролитие, выступили Лига арабских государств и Совет сотрудничества Персидского залива. Индия, Бразилия и Южная Африка направили в Дамаск посланников, чтобы попытаться убедить сирийские власти остановить кровопролитие. С призывом к руководству Сирии остановить насилие и приступить к политическим преобразованиям выступил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Представитель Госдепартамента США Виктория Нуланд заявила, выступая в Вашингтоне:
«Действия президента Сирии Башара Асада, предпринятые им на прошлой неделе, я думаю, определенно привлекли внимание тех стран, которые до сих пор наиболее воздерживались от того, чтобы его публично критиковать. Поэтому вы видите это все более сильное общественное осуждение. Мы продолжаем полагать, что за политическим осуждением должны последовать новые экономические меры, чтобы увеличить давление на сирийское правительство».
Валентин Барышников, Радио Свобода.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы», и мы переходим к первой части рубрики «Сегодня в Америке», подготовленной студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. В ней речь пойдет опять о большой политике и о перспективах президентских и выборов в Конгресс в США в 2012 году. У микрофона Юрий Жигалкин.
Предстоящие через год президентские и парламентские выборы, скорее всего, приведут к смене власти в Вашингтоне, прогнозируют американские социологи. Противостояние относительно американского долгового лимита, последние потрясения на финансовых рынках утверждают скептические настроения в американском электорате, рассказывает Алан Давыдов.
Согласно результатам опроса газеты USA Today и службы Гэллопа, только 24% респондентов считают, что большинство членов Конгресса достойны избрания на новый срок. Газета отмечает, что похожие результаты отмечались за 15 месяцев до промежуточных выборов 1994, 2006 и 2010 годов, в результате которых партия президента теряла большинство в одной или в обеих палатах Конгресса. Насколько вероятно, что выборы 2012 года могут обернуться большой перетряской в коридорах власти в Вашингтоне? С таким вопросом я обратился к политическому комментатору из штата Миннесота Дэвиду Строму. Я бы не рисковал предсказывать кардинальную смену власти. Результаты выборов редко следуют логике, предлагаемой обобщенными данными опросов. Но буду удивлен, если большинство в Сенате не перейдет к республиканцам. Считаю также очень вероятным, что они сохранят большинство в Палате представителей. Многие комментаторы, даже консервативные, все же считают, что победа республиканцев, получивших много уступок от президента в последней дискуссии, является пирровой, и избиратели не простят им падение кредитного рейтинга США. Большинство людей на выборах в Конгресс голосуют не за лидерство той или иной партии, а за конкретного конгрессмена от своего округа. Поэтому, как я считаю, большинство законодателей все же будут переизбраны, несмотря на нынешние опросы. Кто, на мой взгляд, больше всех проиграл в последней дискуссии, Белоруссии – это президент Обама. И дело не столько в результатах, которых он добился, сколько в том, как он их добивался. Существенная часть избирателей считает, что ему не хватало лидерских качеств. Действительно, сегодняшнее недовольство избирателей твердолобостью республиканцев очевидно. Однако в данный момент республиканская партия не имеет явно выраженного лидера. И если говорить о персональной ответственности за ситуацию с госдолгом и дефицитом, справедливо это или нет, но восприятие избирателей все равно все замыкается на президенте. Думаю, что в предвыборной кампании центральным будет вопрос не о политическом курсе, а о выборе между Обамой и тем кандидатом от республиканцев, которому более всего удастся выстроить личный образ, альтернативный образу Обамы. Американские эксперты считают, что в оставшийся год с небольшим до выборов перед президентом Обамой крайне сложная задача, поскольку если бы выборы были проведены сегодня, Обама, согласно опросам, имел бы практически равные шансы со своим среднеарифметическим республиканским оппонентом. А к выборам, если верить последним прогнозам, экономическая ситуация в стране может ухудшиться.
Рассказывал Алан Давыдов. Остались ли у американского центрального банка инструменты для стимулирования американской экономики и поддержания чувства уверенности у инвесторов? Да, если судить по реакции Уолл-стрит на заявление Федеральной резервной системы, после которого курсы акций взмыли. Слово Евгению Аронову.
Заявление Федеральной резервной системы, вызвавшее резкие перепады настроения на рынке, не содержало, по словам экспертов, ничего сенсационного. Руководство Центрального банка, подтвердив прежнюю пессимистическую оценку среднесрочных перспектив развития американской экономики, объявило о намерении сохранить рекордно низкую, практически нулевую учетную ставку в ближайшие два года. Предельно низкий процент, как надеются управляющие банком, послужит стимулом к инвестиционной активности. Тем не менее, реакция Уолл-стрит на заявление Федеральной резервной системы была неожиданной. Трейдеры моментально начали сбрасывать акции, и лишь через некоторое время главные рыночные индексы резко пошли вверх, компенсировав к концу торгов две трети потерь предыдущего дня. Как можно объяснить такие гигантские перепады настроения профессионалов Уолл-стрит? Насколько важна для будущего американской экономики и фондовых рынков готовность Федеральной резервной системы держать на нуле кредитную ставку? Поначалу участники рынка испытали сильное разочарование в связи с тем, что Центральный банк не предпринял более решительных мер, направленных на оздоровление экономической ситуации. Чувство разочарования, однако, продержалось недолго, сказал Тед Труман из Вашингтонского института мировой экономики имени Питерсона. И после панического обвала котировки устремились ввысь. По его словам, произошло следующее. Инвесторы при внимательном изучении документа Центробанка усмотрели в нем намеки на то, что в недалеком будущем, если того потребуют обстоятельства, ЦБ применит более сильнодействующие средства для оживления хозяйственной деятельности. Набор активов, которые Центробанк держит на своем балансе, подлежит периодическому пересмотру. Вот ключевые слова, изменившие настрой инвесторов, замечает бостонский финансовый аналитик Роберт Холмс. Летом прошлого года, в ответ на неурядицу на фондовом рынке, Центральный банк изменил свой набор активов, инициировав вторую фазу скупки государственных облигаций, которая резко подстегнула биржевую активность. Надежда на повторение этого сценария, я думаю, и была главным мотивом действий рыночных игроков. Председатель Центробанка Бен Бернанке против обыкновения не комментировал последние решения ЦБ.
Рассказывал Евгений Аронов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В Москве 17 часов 30 минут. Основные новости коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве отправлен в отставку ректор медицинского университета имени Пирогова Николай Володин в связи со скандалом с мертвыми душами при приеме новых студентов. Международная правозащитная организация Amnesty International признала координатора движения «Левый фронт» Сергея Удальцова узником совести. 1 августа суд в Москве назначил Удальцову 15 суток ареста по обвинению в организации несанкционированного мероприятия. Следственный комитет России рассматривает две основные версии крушения транспортного самолета Ан-12 на Колыме. Техническая неисправности и ошибки пилотирования. Обломки пропавшего Ан-12 были найдены сегодня в 80 километрах от поселка Амсукчан. Погибли 11 человек. В британском городе Бирмингем минувшей ночью в ходе уличных беспорядков погибли 3 человека. Беспорядки, начавшиеся 4 дня назад в Лондоне, в ночь на среду перекинулись на ряд других городов. Арестованы более 1000 человек. Сирийские военные продолжают операции по подавлению протестов в нескольких городах на востоке страны, несмотря на растущее международное давление на власти Сирии с целью заставить заставить их отказаться от насилия. Торги на европейских фондовых биржах открылись существенным ростом котировок после падения, которое продолжалось несколько дней. Рост отмечен также на российских и азиатских биржах. В Афганистане в ночь на среду произошли две перестрелки между афганской полицией и военнослужащими НАТО. Как сообщается, в обеих случаях причиной перестрелок стала ошибка. Стороны приняли друг друга за боевиков. На северо-западе Пакистана не менее 20 человек погибли в результате ракетного удара, нанесенного предположительно американским беспилотным летательным аппаратом. Сообщается, что это боевики, связанные с талибами. В Желтом море, в районе морской границы между КНДР и Южной Кореей, произошла перестрелка. Как сообщили в Сеуле, артиллерийский снаряд, выпущенный с территории КНДР, упал в территориальных водах Южной Кореи. После этого был открыт ответный огонь. О жертвах не сообщается. Вы слушаете «Время свободы». В российских регионах продолжаются так называемые праймерис, предварительный отбор кандидатов на выборы в Госдуму, который проводит партия «Единая Россия» и Общероссийский народный фронт. Изначально народное голосование предполагалось завершить уже сегодня, но недавно праймерис было решено продлить до 25 августа. Тем не менее, уже можно подвести их основные итоги. Победители во многих регионах стали известны заранее. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
По всей стране в голосовании принимают участие 230 тысяч выборщиков, половина из которых – члены «Единой России», а вторая – представители организаций, присоединившихся к Общероссийскому народному фронту. Свои голоса участники праймерис уже отдали актеру Владимиру Машкову, боксеру Николаю Валуеву, борцу Александру Карелину, солистке Мариинского театра Марии Максаковой, теннисисту Марату Сафину, фигуристам Ирине Родниной и Антону Сихарулидзе. По мнению сопредседателя движения «Солидарность» Ильи Яшина, всероссийское голосование, которое инициировала партия власти и Народный фронт, это всего лишь полномасштабная рекламная кампания.
«Единая Россия» – это партия, которая не может без механизмов имитации. В парламенте они имитируют бурную деятельность, партии имитируют дискуссию, теперь вот начали имитировать внутрипартийную демократию. Все прекрасно понимают, что это административная структура, где все ходят строем. Праймерис – это, конечно, рекламная кампания, которая направлена на то, чтобы несколько развенчать сложившийся у «Единой России» имидж абсолютно костной структуры административно-бюрократической, которая очень напоминает КПСС. Поэтому было принято решение использовать такие западные идеи, идеи того самого Запада, который «Единая Россия» так критикует, в частности, механизм праймерис. Но если в Соединенных Штатах и в других странах праймерис – это реальный механизм выбора наиболее популярных кандидатов на те или иные должности, «Единая Россия» это такой парад всяких разных эстрадных звезд, людей, которые никакого отношения ранее к политике не имели там и так далее. Нет никаких сомнений, что списки в любом случае будут утверждаться в администрации президента, а не формироваться гражданами на праймерис. Потому что для «Единой России» очень важно, чтобы ни один депутат не нарушил партийную дисциплину. Каждый депутат, который пройдет Государственную Думу, каждый кандидат, который пройдет Государственную Думу, должен отвечать главному критерию. Он должен быть абсолютно под контролем исполнительной власти.
В кампании «Единой России» под названием «Праймерис» принимает участие 4705 кандидатов. Частично процедура скопирована с американской выборной схемы. Выборщики отбирают кандидатов в депутаты, однако это не гарантирует им попадание в итоговый список, рассказывает политолог Николай Петров.
Это не совсем «Праймерис» в том смысле, что они так называются, но в отличие от американских «Праймерис», они не имеют никакого обязательного характера, и те результаты, которые мы сейчас видим в регионах, они будут учтены при составлении списков, но совершенно не обязательно будут учтены на 100%. Это первое. А второе, «Единая Россия» в прошлый раз, то есть 4 года назад, уже начинала проводить праймерис, и тогда же был разработан проект «Праймерис для справедливой России». Но вот так, чтобы во всех регионах всеми партийными организациями по стандартной процедуре, да, действительно, это проходит у нас в первый раз.
Добавляет эксперт ассоциации «Голос» Андрей Бузин.
Это определенная политическая технология, которая уже, в общем-то, не раз использовалась для выдвижения кандидата. То есть для включения в список уже раскрученных заранее людей, которые не имеют никакого отношения к политике. Если рассматривать положение о праймерис, которое «Единая Россия» опубликовала, то оно, в общем, к выборам не имеет никакого отношения, потому что нету здесь никакого свободного выбора. В конечном итоге утверждение всех этих списков осуществляет политсовет и лидер партии. Поэтому это можно рассматривать как имитацию. таких вот предварительных выборах. Кроме того, можно сказать, что это уже не первые праймерис. Предыдущие единые дни голосования они проходили и со скандалами проходили, особенно в таких более демократических регионах, как Пермь и Киров.
Зачем «Единая Россия»? Это некая такая предвыборная рекламная кампания общероссийская?
Можно назвать это кампанией рекламной, лучше называть это политтехнологической кампанией. Это так же, как и Общероссийский народный фронт, некая технология, которая должна была бы повысить качество кандидатов, но в действительности играет совсем другую роль, она играет имиджевую роль.
Побороться за депутатские мандаты партии «Единая Россия» намерены бывший КВНчик Николай Наумов, известный по сериалу «Реальные пацаны», актриса Мария Кожевникова из «Универа», певица Надежда Бабкина, депутат Госдумы Конькобежка Светлана Журова, рассказывает политолог Николай Петров.
«Единая Россия» столкнулась с серьезной проблемой, когда, с одной стороны, губернаторский ресурс после всех замен, которые были проведены, уже не работает или не работает в той мере, в какой он работал еще 4 года назад. А с другой стороны, надо подготовить людей, способных участвовать в реальной кампании и дискутировать, а по-видимому в этот раз кампания будет отличаться от прошлой, и почистить партию и депутатский состав от тех людей, которые партии не особенно нужны. Поэтому задача, которая стояла перед праймерис, она довольно сложна. Это не просто определить, что человек наиболее популярен. Да? В этом смысле результаты очень интересны. Они интересны тем, что мы действительно видим, что во многих регионах губернаторы даже не пошли на праймерис, если они были там слабы, а где-то они пошли, как в Иркутской области, и очень быстро после начала праймерис, увидев первые результаты, ушли.
Народное голосование или так называемые праймерис продлятся до 25 августа. По итогам будет составлен список из 600 кандидатов для участия в декабрьских выборах в Государственную Думу. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
В эфире информационная программа «Время свободы», и мы переходим к рубрике «Мировая политика». Своим мнением о глубинных причинах крупнейших массовых волнений в Англии за последние 20 лет в интервью «Радио Свобода» поделился известный журналист, бывший главный редактор Московского бюро русской службы BBC Константин Эггерт. Он не исключает, что из-за проблем с полицией премьер-министру Великобритании Дэвиду Кэмерону придется ввести войска в охваченные погромами города. С Константином Эггертом побеседовала моя коллега Динара Седдикова.
Великобритания такое переживает не первый раз в своей истории современной. В 80-е годы подобного рода столкновения происходили в тех же самых районах, в Тоттенхэме и в Брикстоне, в двух лондонских районах, где очень велик процент представителей выходцев из бывших британских колоний в Карибском регионе, прежде всего Ямайке. Поэтому в определенной степени мы имеем в чем-то, может быть, те же самые старые проблемы, которые просто сегодня приобретают немножко другой масштаб в связи с тем, что современные технологии позволяют разного рода криминальным элементам значительно быстрее связываться друг с другом. То, что касается причин, то мне кажется, что нельзя их сводить только к расовым проблемам, потому что мы видим прекрасно, что на кадрах, не выложенных в Ютьюбе, довольно много белых людей. Скорее, это проблема последних нескольких десятилетий, может быть, развития британского общества с конца 60-х годов, когда, с одной стороны, рост культуры потребления, с другой стороны, распространение социального государства привело к тому, что выросло уже не одно поколение людей, которое просто считает нормальным не работать, совершенно нормальным при этом получать какие-то пособия от государства. Привело и снижение образовательного стандарта в британских государственных школах, и терпимость к разного рода девиантному поведению под предлогом, что это там национальные особенности, социальные или там расовые группы, что на самом деле является унизительным для, в общем-то, практически как раз тех людей, которых якобы и защищают. А, так что это, конечно, комплекс причин.
Но все-таки ситуация с безработицей, насколько я знаю, и с английской молодежью тоже очень тяжелая, потому что даже сами англичане учатся до 30 лет и потом не могут просто найти работу. Дело же не только в представителях национальностей разных.
Так вы понимаете, это тоже ведь не просто так все возникло. Индустриальная эпоха закончилась, наступила постиндустриальная эпоха. Сложнее, чем это было, скажем, 40-50 лет назад, пойти на фабрику работать. Значительная часть производств закрылась. Проблема безработицы сегодня, это в том числе и проблема, например, как я уже говорил, низких образовательных стандартов, когда, грубо говоря, каждому дадут какой-нибудь троечный дипломчик. И слишком большого количества образовательных учреждений, претендующих на то, что они дают высшее образование, это тоже наследие либеристской политики конца 60-х годов, это порождает, во-первых, огромное количество людей, которые не очень квалифицированы профессионально, и, во-вторых, это порождает огромное количество людей, которые скорее не будут ничего делать, чем пойдут работать каменщиком. Что, естественно, сказывается на миграционных потоках, а когда ты возишь людей там чистить, мыть и так далее, эти люди, конечно, будут чувствовать себя унижен. Во многом, по крайней мере, если смотрите, если я не ошибаюсь, по душевые расходы, то они в этом году выше, чем в 2010 году. Так что, как мне кажется, здесь кризис образования, кризис идентичности, экономический кризис и кризис системы правоохранения. Полицейские просто-напросто зачастую боятся применить силу, потому что в ту же секунду появятся какие-то люди, которые обвинят их в том, что они там расисты.
Вот Дэвид Кэмерон вернулся из Италии, провел экстренное совещание. Вы можете предсказать, что он может сделать, чтобы решить вот эту проблему?
Полагаю, что зачинщики этих беспорядков, люди, которые все громят, они прекрасно знают, что лондонская полиция, полиция вообще в Великобритании, в последний год подверглась довольно серьезным сокращениям. Более того, из-за скандала с прослушиванием телефонов и взятками полиции со стороны газеты News of the World, у лондонской полиции сейчас даже нет руководства. Сейчас на улицах Лондона 13 тысяч полицейских, но они просто не имеют физической возможности перебрасывать те многочисленные места, где вспыхивают эти беспорядки.
Я вас перебью, но этим же можно, да, объяснить бездействие полиции, потому что они действительно просто стоят и смотрят.
Я думаю, что это очень важный момент сейчас для и Дэвида Кэмерона, и британской полиции. Потому что вот этот подход, пусть грабят, лишь бы не убивали, давайте мы лучше ничего делать не будем. Главное, чтобы не убить кого-то случайно. Он просто не может работать, потому что государство не должно позволять погромщикам, будь они черные, белые, синие, серо-бурмалиновые, крапинку, неважно, громить город. Более того, лишать огромное количество абсолютно нормальных людей, опять же, самых разных, возможности жить нормально. Горят же там лавки, и целые семьи страдать от этого будут. Вот эта вся политически корректная шелуха должна слететь. Если полиция не может справляться, тогда в города надо вводить армию, наводить порядок самыми жесткими методами. Я вот напомню, в 92-м году в Лос-Анджелесе были погромы, столкновения. Джордж Буш-старший немедленно сел туда национальную гвардию, навел порядок очень-очень жесткими методами. Но все за это были только благодарны, потому что средний нормальный человек не будет терпеть погромы. И я думаю, что для Кэмерона очень важно понять, что именно сейчас, именно в такие моменты и проявляется настоящее лидерство. В Лондоне в следующем году Олимпиада состоится. То, что происходит в Лондоне сегодня, может оказаться очень сильным антирекламным ходом для тех, кто сегодня задумывается о покупке билетов, да, особенно в богатых странах, а именно на прибыль от Олимпиады и рассчитывает столица Соединенного Королевства. Вот как бы ни случилось, что все это обернется иначе.
Сейчас уже ставится вопрос о том, что такой полиции вряд ли Англия сможет принять Олимпиаду. То тогда тоже гвардии и армии хранять?
Нет, я думаю, что нужно будет оперативно пересматривать планы сокращения полицейских сил, возвращать людей, которые уже уволились, тратить деньги на тренинг. Конечно, какое же будет удовольствие гостей Олимпиады, если они будут доходить среди бронетранспортеров и людей в камуфляже. Поэтому об этом нужно думать уже сейчас. Повторяю, для Кэмерона его правительство коалиционного, кстати, по этот момент истины.
Напомню, что о причинах и возможных последствиях массовых беспорядков в Британии говорил известный журналист, бывший главный редактор Московского бюро русской службы BBC Константин Эггерт. В Москве 17 часов 45 минут. Вы слушаете «Время свободы». Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Федеральная служба по надзору в сфере транспорта России приостановила сегодня полеты самолетов Ан-12 после авиакатастрофы в Магаданской области, жертвами которой стали 11 человек. В британском городе Бирмингем минувшей ночью в ходе уличных беспорядков погибли 3 человека, арестованы более 1000 погромщиков. В Москве отправлен в отставку ректор медицинского университета имени Пирогова Николай Володин в связи со скандалом с мертвыми душами при приеме новых студентов. Международная правозащитная организация Amnesty International признала координатора движения «Левый фронт» Сергея Удальцова узником совести. 1 августа суд в Москве назначил Удальцову 15 суток ареста по обвинению в организации несанкционированного мероприятия. Сирийские военные продолжают операции по подавлению протестов в нескольких городах на востоке страны, несмотря на международное давление. Торги на европейских фондовых биржах открылись существенным ростом котировок после падения, которое продолжалось несколько дней.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы» и переходим к новостям кино. Редкий российский фильм долетает до кинопроката. Так что выход в прокат фильма Виталия Манского «Родина или смерть» можно считать событием, тем более, что это документальная картина. Своими впечатлениями с нашим обозревателем Мариной Тимашевой поделился сам Виталий Манский.
Честно говоря, я сама думала, что он в прокат и не выйдет в России, во всяком случае, что он будет переезжать с одного зарубежного фестиваля на другой зарубежный фестиваль. И вдруг радостная новость, фильм вышел в прокат.
Он в Москве вышел в 8 кинотеатрах, и он идет по стране, ну вот пока Питер, там Ростов-на-Дону, Новосибирск, Красноярск. Города, кстати, что тоже удивительно, подключаются к прокату этого фильма. Я уж не знаю механизм, я, в общем, как документалист про прокат не все понимаю, но прокат идет, и вообще для документального кино выход в прокат – это такая редкая история, и для меня это тоже событие. И я так посматриваю в интернете, что пишут, мне очень показалось любопытным, там один парень пишет, вот я, значит, посмотрел фильм, странное дело, сижу вроде в кинотеатре, и ничего не бухает и не стреляет. Так сказать, но при этом мне как-то интересно, и от искренности и простоты высказывания я действительно поймал себя на том, что ведь, а правда, человек, который приходит в кинотеатр, он уже как-то привык, что ли, уже, что будут какие-то там трансформеры разбираться, собираться, или там, ну, просто человек перестал ожидать от киноэкрана какого-то серьезного с ним разговора. И в этом смысле выход моей картины – это, может быть, еще один такой шажочек и для этих директоров кинотеатров, и для людей, которые живут вокруг этого кинотеатра, для людей, которые вообще, может быть, потеряли веру в кинотеатр. Шажочек к восстановлению этого доверия.
Виталий, а вы обращали внимание, сколько стоят билеты в московских кинотеатрах?
Честно сказать, не очень обращал внимания, но вообще у нас в Москве все стоит дорого. То есть я знаю, что Art Dog Fest мы проводим, но мы пытаемся говорить, ну давайте сделаем дешевле. Не получается, вот такая ценовая политика, и 200 рублей билет. Это настолько ограничивает как бы потенциал зрительский, но я тут не могу сказать, нет, знаете что, давайте там бесплатно или там 50 рублей, ну вот не могу сказать, потому что я не знаю эту экономику. Но с другой стороны, идем по улице, вот смотрим, сколько сидят в кафе. Огромное количество людей. А в кафе, ну, мы же прекрасно понимаем, сколько стоит стакан чистой воды. То есть человек готов на 15 минут зайти в кафе, а не готов пойти в кинотеатр. В целом посещаемость кинотеатров, заполняемость, точнее, 18% по России. Но это, по сути, фильмы идут в пустых залах.
Вы очень смешно сейчас сказали, что вы режиссер-документалист, и поэтому не разбираетесь в прокате, не понимаете, что там происходит. Мне кажется, в том, что там происходит, что-то понимают только сами прокатчики, и то я не уверена, честно говоря, что они это понимают до конца.
Я знаю, что посещаемость слабая. На мой взгляд, даже убийственно слабая. Но когда я это говорю, скажем, владельцу кинотеатра, он говорит, да что ты? Так у нас вот на такую-то картину и называет просто, может быть, выдающийся какой-то фильм. Сидело 3 человека в зале, а у вас 11. Это у нас аншлаг. Пусть будет так, но, конечно, в этом смысле вот все фестивальные показы – это куда более приятная история, когда набивается полный зал, потому что вот сейчас идет прокате Пина. Я сам чуть не упал в обморок, когда стоял, чтобы войти на Пину в большой зал Октября, где 1100 мест, как известно. Вот она вышла в прокат, и на нее приходят там эти три человека.
Пина, речь идет о фильме Вима Вендерса, который снят в 3D, но дело, в общем, не в том, в какой технологии он снят, хотя это важно, а в том, о ком он снят. Кем он снят и о ком он снят. Да. О Пине Бауш, великом хореографе, главе Вупертальского театра танца, которая умерла, и Вим Вендерс заканчивал этот фильм, а она его не увидела. Это я просто поясняю. Да, да. Но...
Он вышел также в прокат 28 числа, мы в один день как бы вышли, и вот так показательно, что, по сути дела, на фестивале, получается, посмотрел эту картину, может быть, больше, чем ее сейчас посмотрят в Москве за все время проката. Парадокс.
А на фестивале фильм поедет?
Да, у нас есть приглашение от главного мирового фестиваля документального кино, то есть от КАН таких документальных, а всем российским фестивалям от мала до велика, вплоть до дворовых фестивалей мы будем давать картину, потому что я хочу, чтобы ее смотрели на экране. Единственное, что вот попросил фестиваль в небольшом городе Канске, в Красноярском крае, и мы сказали, да, мы даем картину, но оказалось, что в этом городе нет такой проекции.
То есть цифровое оборудование?
Цифрового нет, цифрового зала, да. И поэтому мы будем давать, но мы, конечно, хотим, чтобы люди увидели фильм, а не его тень.
Марина Тимашева и Виталий Манский разговаривали о фильме «Родина или смерть» и о ситуации в российском прокате.
Найти и слушать новое на сайте свободанews.ру. Поиск не только в тексте, но и в звуке. Набрав ключевое слово, слушайте выборку из нашего звукового архива. Все, что сказано на радио «Свобода», в вашем распоряжении.
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы», и этот ее час завершит вторая часть рубрики «Сегодня в Америке», подготовленной студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. Тему продолжит корреспондент «Радио Свободы» Юрий Жигалкин.
Глава секты мормонов-многоженцев Уоррен Джеффс был приговорен во вторник к пожизненному заключению за сексуальное насилие над 15-летней и 12-летней девочками, которые в его интерпретации были его невестами. 55-летний Джеффс – пророк в глазах членов ортодоксальной секты мормонов, 10 тысяч членов которой верят в то, что через многоженство лежит путь в объятия Всевышнего. Преследования за многоженство крайне редки в штатах, где проживают члены сект, отколовшихся от мормонской церкви. В данном случае его судили за насилие над несовершеннолетними. Прокуроры представили на суде аудиозапись полового акта Джеффса с одной из девочек, записи его бесед с юными членами секты, где он готовил их к роли своих жен. Генетические тесты подтвердили, что он является отцом ребенка своей 15-летней жены. Следователи из Управления Федерального ревизора ведут расследование деятельности Чарльза Монетта, известного биолога, сотрудника Государственного бюро по использованию природных ресурсов, пытаясь установить, был ли он участником подпольной кампании, целью которой была пропаганда идеи резкого глобального потепления. Под вопросом мотивы Монетта, написавшего научную статью, где оценивались тенденции смертности белых медведей. Как выясняется, ключевые факты, изложенные в статье, были передернуты. Во вторник эта статья стала главной темой собеседования, проведенного с Монеттом представителями Управления Федерального ревизора. Они пытались выяснить, были ли у государственного служащего особые отношения с природоохранными организациями, и не стала ли статья результатом кампании защитников природы. Чарльз Монетт временно отстранен от работы. Один из влиятельных сенаторов, республиканец Джеймс Инхоф, потребовал от государственного ревизора представить подробности по поводу ведущегося расследования. Сенатор заявил, что крайне важное решение об охране белых медведей и о запрещении коммерческой деятельности на значительной части территории Аляски было принято на основании выводов ученого, увлеченного в научной недобросовестности. Забастовка 45 тысяч работников крупнейшей американской коммуникационной компании Verizon с требованием повышения зарплаты и расширения различных льгот может стать ключевым событием в противостоянии профсоюзов, пытающихся отстоять то, что они считают естественными правами своих членов, и работодателей, считающих, что уважение этих прав им не по карману, рассказывает Владимир Морозов.
По мнению профсоюза, компания Verizon ведет наступление на права рабочих. В частности, она пытается упростить процедуру увольнения. Кроме того, администрация хочет заморозить рост пенсии и чтобы рабочие оплачивали часть медицинской страховки, которую сегодня им предоставляют бесплатно. Возле офисов Verizon дежурят сотни пикетчиков. Лиса Добсон – одна из них. «Мы хотим, чтобы все знали о причинах забастовки. Компания пытается понизить наш жизненный уровень, а мы боремся за свою зарплату и работу, которая позволяет нам принадлежать к среднему классу». Представитель бастующих Эдвин Хилл напоминает, что, намереваясь урезать доходы рабочих, компания Verizon только за последние 4 года заплатила 5 своим ведущим руководителям более четверти миллиарда долларов. Представитель компании Рич Янг возражает, что, мол, начальники получают за достигнутые успехи и уровень их доходов одобрен советом акционеров. В ожидании забастовки Verizon подготовила большое число подменных рабочих, но пикетчики часто не пускают их к проходной. В связи с этим компания подает в суд на профсоюз. Она подозревает, что забастовщики виновны в актах саботажа, которые в последнее время стали происходить на линиях Verizon в штатах Мэриленд, Массачусетс, Нью-Джерси и Нью-Йорк. «А по-вашему, в чем главные причины конфликта?» – спросил я Роджера Энтнера, директора консалтинговой компании Recon. Американцы все чаще покупают мобильники. Число людей, которые пользуются проводными телефонами, сокращается на 8% в год. Эти клиенты приносят Verizon все меньше прибыли, и она хочет уменьшить расходы на ведение бизнеса, сокращая доходы той половины своих рабочих, которые обслуживают проводную связь. Из-за этого и забастовка. По мнению Роджера Энтнера, стачка должна закончиться взаимными уступками, как и случившийся ранее конфликт между начальством и рабочими другой еще более крупной компании AT&T. Но договориться будет непросто. У каждой из сторон не только свои требования, но и своя статистика. По данным профсоюза, считая оплату отпуска, бюллетеня и отчисления в пенсионный фонд, рабочий Verizon получает в год до 77 тысяч долларов. По данным компании, до 91 тысячи.
Этой корреспонденцией Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Я напоминаю, что вы слушаете информационную программу «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. В Дагестане возбуждено уголовное дело по факту массовой драки с применением огнестрельного оружия в Унцукульском районе. Жертвами конфликта на бытовой почве стали 7 человек. За первые дни августа совершено несколько нападений на сотрудников правоохранительных органов, на представителей местных властей. Вообще, по данным ФСБ, в Дагестане на сегодняшний день наиболее сложная криминальная обстановка из всех регионов России. Мы поговорим подробно об этом. Также вернемся и к некоторым другим темам, например, к тому, что Amnesty International объявила Сергея Удальцова узником совести. Поговорим о восстановлении Южной Осетии спустя 3 года после окончания военного конфликта. И будут другие темы, а также обзор британских газет, новости экономики или рубрика «Сетевые разговоры». Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Почему насилие в Великобритании продолжается?
Комментарии экспертов.
Режиссер Виталий Манский о смерти кино в российском прокате.
В блогах Свободы.
Журналист Виктор Рязунков о пикетном референдуме в Петербурге.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7205, 11730, 13745, 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.